Продолжаем читать Шримад Бхагаватам в переводе Бхарати Махараджа. Книга 7, книга судеб, глава 11, образцовое устройство человеческого общества. Блаженный Шука сказал, выслушав рассказ о царевиче Прохладе, почитаемый всеми правителями Юдхиштхира, пришел в необычайный восторг. Затем он снова обратился к Нараде. То есть продолжается беседа Махараджа Юдхиштхиры и Нарады. Юдхиштхира спросил, «Господин мой, скажи, каким заповедям должен следовать человек, чтобы исполнить свое предназначение? Как должно быть устроено общество людей? На какие уклады и сословия оно должно делиться? Каковы отличительные признаки сословий и в чем долг каждого из них? Тебя признают мудрейшим из сыновей Творца. Тебе нет равных в отрешенности, владении тайными силами и способностями видеть суть вещей. Всегда милосердный и умиротворенный, ты олицетворяешь собою преданность единому Богу на Нараяне. Для тебя нет ни познанного, ни в этом мире, ни за его пределами. Прошу, поведай мне о высшем законе и высшем долге человека». Шри Нарада сказал, «Государь мой, прежде чем ответить на твой вопрос, я должен выразить почтение высшему владыке, нерожденному хранителю закона. Об устройстве человеческого общества и долге человека я услышал из его уст. Господь Нараяна вместе со своим частичным проявлением Нарой явился в этот мир из лона дочери прародителя Дакши, которую звали Мурти». То есть такое воплощение Господа Нара Нараяна. Где Нараяна, это близнецы же, да? Где Нараяна полное проявление Господа, а Нара частичное. Дочери прародителя Дакши, которую звали Мурти. Зачатый царем Дхармой, он пришел в зримый мир во благо всех живых существ. И он по сей день предается суровому покаянию недалеко от святилища Бадарики. Вот обитель Господа Нара Нараяны, Бадарикашрам. То, что сейчас называется Бадарикашрам. Узреть свою связь с высшим существом – вот цель подлинного знания. Для этого людям даны заповеди и законы, и этому учат священные веды. То есть вот обозначена цель – узреть или понять свою связь с Господом. Послушание высшей воли – есть законная деятельность человека, все прочее – беззаконие. Кто следует закону Божьему, тот всегда и во всем удовлетворен. К человеческим добродетелям относятся правдивость, милосердие, воздержание, чистоплотность, терпение, добропорядочность и неприятие зла, целомудренность, умение обуздать страсти и гнев, ненасилие, щедрость, тяга к знанию и учению и учениям мудрых, прямодушие, довольство тем, что умеешь, готовность служить святым, бегство от суетных дел и жертвенность с учетом потребности нуждающегося. То есть то, чего практически не существует в современном обществе. Человеку разумному также свойственно самопостижение, немногословность, благорасположение и дружелюбность ко всем живым тварям. Тоже этого не существует, если непредвзято посмотреть на состояние современного общества. Человеку также должно слушать о деяниях и учениях Господа, прославлять Его, помнить о Нем, посвящать Ему молитву, выражать почтение, быть Ему добрым слугой, верным другом и преданным рабом. О царь! Всякий, независимо от сословия, кому присущи эти добродетели и устремления, именуется по праву человека им тем, кто угоден Господу Богу. То есть из этого можно сделать вывод, что сейчас человеков нет. То есть то, что мы видим, это такие полуживотные, исходя из того, что мы прочитали, потому что они не обладают человеческими качествами. Практически ни в какой мере. Кто от рождения проходит все без исключения очистительные обряды, тот получает рождение от нерожденного Брахмы и потому именуется дважды рожденным или благородным. То есть одно рождение – это вот физическое рождение, второе рождение – это при обряде посвящения. Давалась мантра, как правило, мантра Гаятри. И потому именуется дважды рожденным или благородным. Среди дважды рожденных есть три сословия. Их долг – быть верным сословным занятием, постигать Писание Веды и жертвовать от своего имущества. То есть три высших сословия. Они также должны прожить четыре жизненных уклада – послушание, семейную жизнь, отстраненность, отдел и отрешение. Это уклады жизни или ашрамы. Для высшего сословия благородных брахманов определены шесть занятий. Изучать и преподавать науки, служить божеству в алтаре, обучать жреческому ремеслу, просить и раздавать милостыню. Пять из них дозволены среднему благородному сословию кшатриям. То есть кшатрий, он не может милостыню просить. Кшатриям не разрешено просить милостыню, но кшатрий-государь может взимать налоги с подданных. То есть налоги – это принудительная милостыня. Третьему сословию благородных, вайшьям, предписано заниматься земледелием, торговлей, заботой о коровах. Четвертому сословию, шудрам, которые не относятся к благородным, надлежит служить высшим сословием и иметь над собою господина. То есть шудра, он не может ни одного мига удержаться в каких-то нравственных рамках без вышестоящего начальника, который будет ему указывать, как себя вести. То есть он по своей природе не способен понять, что можно, что нельзя. То есть, ну, по сути, мы говорим о неком, ну, отсутствии разума. Это как мне вчера мой директор здесь в Челябинске жаловался на грузчиков там, на складе на моем. Говорит, ну, Сергей Владимирович, говорит, ну, я, говорит, никак не понимаю. Вот у них там, ну, свой кабинет у грузчиков, ну, такая, как обычно, у грузчиков, типа, бытовка, что ли. И вот они, говорит, в таком состоянии ее содержишь, что зайти невозможно, то есть грязь. А когда я им сказал, как же вы так живете, у вас же все по-другому, краска есть и все, ну, наведите порядок, покрасьте там, приберите. Они говорят, а зачем? Я, говорит, не понимаю, почему они такие, говорит, ну как, они же там живут, и им нормально. А я говорю, вот ты когда им сказал, заставил, они все сделали. Он, ну да, а почему они сами, говорит, не сделали? Я говорю, потому что они не понимают, им надо ежемгновенно руководствует. Поэтому мы вот сейчас нанимаем за складом. Ну, это частный пример, он просто пришелся к этому. Да. К слову. Брахману также разрешается заниматься деятельностью вайшьи, торговать, заботиться о коровах и возделывать землю. То есть брахман может делать то, что вайшья. Ну, когда, конечно, в этом есть потребность. Это как, это не то, что он, это предписанные обязанности вайшьи. Но для обеспечения себя, своей семьи, когда нет другой возможности, он может, значит, это делать. Он не должен просить подаяния, но может собирать рассыпанное зерно на поле, дороге или лавке торговца. То есть он не может нищенствовать. То, что мы выше читали о том, что брахману можно просить и раздавать милостыню, это, ну, такая форма по указанию духовного учителя. Ну, раньше это не всегда было по указанию учителя, а просто вот, ну, то есть это определенное такое сословие брахманов, которое взымало милостыню, но не для себя. То есть сейчас применительно к сегодняшнему дню это уже все это не актуально. Вообще все это практически не актуально. Вот как частный случай. То есть раньше это определенная категория брахманов, они ходили от двери к двери к мирянам и собирали, значит, у них подаяние, и благочестивые миряне, они понимали, что отдавая брахману, они тем самым служат Господу, потому что так брахман должен был до заката солнца, до темноты все, значит, все эти деньги собраны направить на Господа, на служение. А так, в принципе, брахман, он никогда не опустится до... Ну, то есть, он лучше умрет, чем вот будет для себя просить милостыню, так же, как и кшатри, собственно. Ну, и так же, как и ваще. Низшему сословию запрещено заниматься деятельностью высоких сословий, но в пору лихолетия это дозволяется. Однако правитель кшатри никогда ни при каких условиях не должен просить милостыню. То есть, если в случае брахмана он тоже не должен просить, но вот есть определенная форма. Но это на самом деле, конечно, не милостыня, это благо мирянам. То кшатрию ни при каких обстоятельствах это делать нельзя. В чрезвычайных обстоятельствах дважды рожденный может также жить на то, что люди добровольно дадут ему. То есть не просить, а вот дали, дали, не дали, сидишь и сидишь. Собирать зерно, оставшееся на поле после жатвы или на рынке после торгового дня. Просить на пропитание зерно у землевладельцев. Самостоятельно обрабатывать землю или торговать. Но дважды рожденному запрещено наниматься в работники к низшему сословию, дабы не уподобиться дворовой собаке. То есть брахман, он не может устроиться на работу к шудре. Но это невозможно, то есть он не может служить человеку с... сознанием шудры. Для брахманов и кшатриев служить шудрам крайне позорно. Первым делом брахмана является постижение наук и жречества. Кшатрий же воплощает в себе власть богов на земле, потому его первая обязанность — вершить закон. Истинного брахмана отличает следующие качества: самообладание, уравновешенность, воздержанность, чистоплотность, довольство имеющимся, снисходительность, бесхитростность, ученость, милосердие, правдивость и преданность непорочному. Вот, как можно определить брахмана истинного? Доблесть, находчивость, выдержка, справедливость, щедрость, неприхотливость, выносливость, великодушие, почитание брахманов, неуныние и верность слову — таковы добродетели кшатриев, к коим относятся воины, правители и сановники. Благочестие и преданность учителю и непорочному — три главных добродетеля третьего сословия вайши. Им также свойственно прилежание, бережливость и преданность своему ремеслу. Бережливость — это такая скупость. Услужливость, усердие, чистоплотность, правдивость и преданность своему хозяину. Вот добродетели низшего сословия шудр. Шудра набожен, но не имеет доступа к молитвам, мантрам и писаниям. Он не должен воровать. Самое достойное занятие для него — прислуживать брахманам и коровам. Если шудре повезло прислуживать брахману, ну и коровам, то это для него самое лучшее положение. Дальше вот будет прожжен. Видимо, кому-то будет интересно. Обязанности жен. Подзаголовок: обязанности добродетельной жены. Добродетельная жена должна быть верной мужу, помощницей в его делах, делить с ним тяготы и лишения, и быть любезной с его друзьями и родичами. То есть мама мужа пришла, пошла на кухню смотреть, в холодильник залезла, надо быть с ней любезной. Друзья пришли на посиделки, она должна быть любезной с ними. Чтобы быть приятной мужу, жена должна быть опрятной, изысканно одеваться и носить украшения. Кстати, надо сказать, что женщины не относились вообще к человеческим существам. Это отдельный вид живых существ. Поэтому, то есть, женщины ну, не делятся по четырем сословиям. То есть, женщина и женщина. У них нет. Ну, то есть, если говорят там шудрянка, то это... в большей степени относится к тому, то есть какой семье она. Но, по сути, женщина, она как бы внекастовая. Чтобы быть приятной мужу, жена должна быть опрятной и изысканно одеваться, и носить украшения. В ее доме неизменно должны царить чистота и порядок. Добродетельная жена – та, что скромна, правдива, ласкова, несварлива и угодлива в нужное время. То есть не всегда угодливая, тогда, когда надо. Она не должна быть скоредной, и ей следует довольствоваться тем, что дает ей муж. То есть вот ничего не дает, все равно довольна. Должна умело вести домашние дела и знать уставы Писаний, дабы не потакать мужним порокам. То есть одна из добродетелей благочестивой жены – это сдерживать пороки, присущие мужчинам. Речь ее должна быть правдива и приятна, тело чисто, а ум внимателен. Жена, угождающая благочестивому мужу, как это делает богиня Лакшми, угождает Господу Нараяне, непременно вознесется с супругом в Царствие Всевышнего, где они вместе будут жить вечно и счастливо. Как вам такая перспектива? Вечно вот с этим он на диване, а с ним еще вечно предстоит. Человеку, урожденного от смешения сословий, надлежит заниматься делом своего отца. Те же, чьим ремеслом является воровство и грабеж, есть неприкасаемые. Им нет места среди людей. То есть они изгонялись из общества. То есть надо здесь небольшую ремарку в сторону сделать. Для чего вообще существовала эта система варна-ашрама? То есть деление по варнам и по ашрамам, по сословиям и по укладам жизни. Уклады – это периоды жизни. Существование в этих периодах в определенном качестве. То есть ученичество, семейная жизнь, отход от дел и полное отречение. А для чего это существовало? То есть живое существо, это не само по себе самоценно. То есть само по себе в этом нет никакого вообще смысла. Человек смертен, и как бы он не исполнял свои обязанности, смерть, она обесценивает все. Ну, выполнил, да, казалось бы. Ну, и умер, что шудра умер, что брахман умер, что женщина, неважно, казалось бы. Но человек, исполняя свои собственные обязанности в рамках вот уклада жизни и сословия, он умиротворяется. Махарадж приводил такой пример. К примеру, вайшья занимается деятельностью, присущей кшатрию. Ну, к примеру, то есть он воюет, и даже если он достигает цели, то есть он побеждает в сражении, войско под его командованием одерживает победу, то есть он громит врага, но он не будет удовлетворен ни при каких обстоятельствах, хотя цель достигнута. А кшатрий, находясь на поле боя, даже если потерпит поражение, он будет удовлетворен. Ну, точно так же, если кшатрия заставить совершать финансовые операции, он может разбогатеть очень сильно, но он будет постоянно неудовлетворен. А вайшья, даже если он потеряет капитал, он это воспринимает в своем сознании совсем по-другому. То есть он будет удовлетворен. То есть для него самодеятельность приносит удовлетворение. Ну и так далее. То есть шудра, занимаясь ручным трудом, даже несовершенным образом, что-то он там сломал, неважно, он будет удовлетворен. То есть вот это удовлетворение, оно выводит живое существо, вот то, что мы называем гуна благости или сатва. И в конечном итоге, и человек, именно рожденный человеком, вот только в человеческом обществе существует вот это разделение, он постигает истину. То есть когда ум его находится в состоянии штиля, такого покоя, он, ему вдруг открываются, то есть истины, которые недоступны в возбужденном состоянии ума. Они, ну, можно сказать, автоматически открываются. То есть он вдруг смотрит на свое существование со стороны. И вот тот, кто смотрит со стороны, он понимает, что он не человек. Ну, в принципе, вот и все. То есть назначение этой варнашрама-дхармы – вывести живое существо из-под влияния материальной этой энергии. Само по себе, то есть, не имеет никакого смысла. То есть только именно, что мы называем там, получить освобождение. Вот в этом смысл этой системы. Те, кто хотят в современном мире установить систему варнашрамы, то есть говорят, что вот все будут жить счастливо, у всех будет деньги, зерно, они не понимают просто принципа. То есть принцип-то не в том, чтобы здесь жить хорошо, а наоборот, чтобы покинуть этот мир. Система варнашрама-дхармы, она, ну, при соблюдении, конечно, всех ее правил, предписаний, она, ну, практически гарантировала живому существу освобождение, то есть не рождение в материальном мире. Души отправлялись на Вайкунтху, к Господу. В этом идея. Но в Кали-югу варнашрама, она теряет свою актуальность, потому что люди, они превращаются все поголовно в шудр. Какие-то наклонности, конечно, остаются. У кого-то в большей степени, надо сказать, у кого-то в меньшей. А у кого-то совсем нет, то есть человек не может определиться вообще, кто он такой. Не знает. И поэтому то, что мы сейчас прочитали, оно не актуально. То есть мы можем этим знанием блеснуть, где-нибудь, но... Ну, то есть, с помощью системы варнашрамы, которая сейчас, надо сказать, не существует, но даже если теоретически мы бы ее создали, что невозможно, то есть она бы не работала в современных условиях. Что это мы сейчас очень так общо ее описали, там еще много всяких-всяких нюансов есть, которые, ну, никак вы не сможете соблюсти. Ну, к примеру, для брахманов есть такое предписание, если он встретил неприкасаемого, он должен там омыться, там, мантры прочитать, прикоснуться к корове. Представляете, он вышел на улицу, а кругом все неприкасаемые. И что ему теперь? Нырять куда-то в фонтан? То есть варнашрама, она теряет свою актуальность. А кто напомнит, Нара-Нараяна приходили в Трета-югу же, да, по-моему, насколько я помню? Потому что в Трета-югу появляется разделение на варна-ашрамы. По-моему, да. Вот для Трета-юги, для Двапара это актуально. Может быть, в какой-то степени для начала Кали-юги, когда еще Двапара-юга, она значительно давлеет. Потому что нет резкого перехода между югами, все это постепенно. Ну, к примеру, вот если мы поедем в Индию, особенно на юг, мы увидим, что это разделение до сих пор есть. Ну, там достаточно отчетливо оно проявлено, достаточно отчетливо. Потому что, то есть там еще как бы такая два пара юга. И храмовое поклонение есть, которое существовало в те времена. То есть вот кто хочет попасть в прошлое, не надо, значит, искать машину времени, можно поехать в Южную Индию, куда-нибудь в какие-нибудь вот древние храмы, снять там жилье и походить, посмотреть и соприкоснуться с атмосферой Двапара-Юги. Если у кого есть такая задача, это до сих пор вполне себе возможно. Особенно, где нет туристов. Вот. И там увидеть четко сословное разделение. Ну, то есть даже внешние люди, они... Их сразу видно. Вот кшатри, вот вайши, вот брахман. Вот черненькие такие, как угольки, маленькие шудры. Но западные общества, они вообще... То есть вот весь западный мир... С точки зрения вот этой арийской культуры, те, кто едят плоть высокоразвитых существ, в особенности коров, они считаются неприкасаемыми. То есть здесь вообще, то есть даже речи быть не может ни о какой варнашраме дхарме. Это к тому, что мы сейчас не должны на себя примерять, а кто я. Здесь всем дается, в принципе, универсальная духовная практика. То есть отменяются те правила, которые были присущи прошлым эпохам. А какая? Ну, мы все знаем. Так. Может быть, есть какие-то вопросы по... Варна, Машрам, ну или вообще. А как меня, кстати, слышно сегодня? Карнаприя говорила, что хорошо, а другим? Ага, ну здорово. Варны, Ашрамы. Но если кто-то все-таки хочет в этом мире как-то более-менее комфортно существовать, то можно поискать в себе все-таки, я противоречу сейчас сам себе, это и к тому, что у некоторых все-таки людей, у некоторых, я думаю, что у незначительного числа людей, все-таки какая-то природа, она так может явно быть проявлена. Но это, еще раз повторюсь, это немногие. И дабы жить в умиротворении, я подчеркну, именно в умиротворении, а не для того, чтобы достичь какого-то материального процветания. Ну, то есть материальное процветание – это не количество денег и имущества, когда вот мы читаем про процветание в ведах, это имеется в виду удовлетворенность тем, что имеешь. В этом большая разница. То есть человек может довольствоваться очень малым, но быть вполне удовлетворенным. Также, если ему дать сверх того, что он, ну, может как бы своим сознанием объять, это человека приведет в уныние. То есть, не, казалось бы, он в количественном смысле обрел нечто большое, но качество жизни его пострадало. То есть он будет испытывать постоянное беспокойство по поводу того, как это все сохранить. То есть его сознание, оно, ну, в данном воплощении, оно не может как бы объять. Поэтому, ну, в данном случае о каком-то материальном процветании речь не идет. То есть, поэтому, если мы уже вот говорим о том, применима ли варнашрама, дхарма для современного человека, ну, конечно, можно сказать, что неприменима, но все-таки кто-то может как-то там определить свои наклонности, которые отпечатались с прошлых воплощений в сознании, и в какой-то степени, еще раз вот подчеркну, в какой-то степени, то есть не в полной мере, а в какой-то степени как-то там свою жизнь в этом смысле устроить. То есть человек чувствует, что то, чем он занимается, не приносит ему удовлетворения, а вот какая-то деятельность его прям вот влечет. Вот, то есть влечет, он не спит ночами, он видит, он понимает, как заниматься той или иной деятельностью. То есть он этому не обучался, потому что то, есть то, что соответствует природе человека, этому обучаться не надо. Никаких институтов кончать не надо там, и так далее. Вот, это просто заложено от природы. И человек, ну, может, как бы оставив деятельность несвойственную его природе, оставив, даже если там, допустим, какой-то доход был ощутимый, его вполне удовлетворял, но вот в количественном смысле, но качественно его жизнь страдала, то есть он нехотя шел на работу, вот, он там уставал, хотя, допустим, вполне себе материально был обеспечен. Но сменив деятельность на свойственную его природе, к примеру, шудра занимается, ну, менеджментом, к примеру, да, я сейчас просто моделирую ситуацию, ну, хотя я видел такое, то есть его вот заставили. И да, вполне возможно, у него может даже получаться, ну, то есть у него от природы он там может обладать каким-то там красноречием, каким-то даром убеждения, и даже зарабатывать какие-то деньги, но он будет не удовлетворен. Но потом он меняет свою деятельность на, к примеру, на профессию плотника, получает в разы меньше, но счастлив. Но счастлив. Раз уж сегодня тема Бхагава там у нас про Варнашу Мудхарму, вот мы так уже практически спускаемся с небес на землю и касаемся. Вот. Но это все, конечно, для преданных, ну, практически не актуально, потому что преданный, служа духовному учителю, то есть преданный, кто получает посвящение, служа духовному учителю, и он как бы уже выходит за рамки вот этих всех материальных представлений о себе. То есть он просто слуга гуру. И в этом смысле он может даже выполнять какое-то служение несвойственного характера его природе. Такое тоже может быть. То есть это все очень индивидуально. В каких-то случаях человек будет испытывать дискомфорт, но если человек поднялся над вот этой материальной обусловленностью и понял, что само служение учителю, оно вот имеет высшую ценность в этом мире. То есть выше нет ничего. То есть если имея вот такое сознание, человек может выполнять уже абсолютно любую деятельность. Об этом Гурудев Говинда Махарадж, он говорил. Я читал. То есть он говорит, когда ему задавали вопрос про деятельность, соответствующую природе, он говорил, что ну вот для преданных это не актуально. То есть преданный может выполнить работу, которую поручил гуру просто. Но опять же, говорю, все зависит очень от понимания. От понимания. Вот. То есть в каких-то случаях, конечно, это учитывается, но кто видит в гуру высшее божество, тот не различает типы служения. Вот. Ну, то есть универсальных здесь правил, конечно, нет. Надо учитывать свое положение, свой уровень сознания, прислушиваться к себе, к внутреннему голосу. Без этого прислушивания духовная жизнь, она просто не состоится. Да, через ошибки, конечно, то есть мы ошибаемся. Причем все время, надо сказать. Но тем не менее, то есть не ошибаясь, мы не сможем нащупать вот этот голос Чайтья Гуру, что называется. То есть через ошибки человек с опытом, он начинает уже различать, где же вот этот вот голос. Он звучит, то есть голос Господа, а где голос собственной похоти. То есть вот это уже выходит на первый план. Вот так, у нас остался еще один абзац. Если есть кому что-то добавить, пожалуйста, прошу реплики в студию. Ладно, тогда читаем. Так. Тот, кто верен своему сословному делу и воспитывает в себе качества, присущие его сословию, тот будет жить благополучно и в нынешней жизни, и в следующей, независимо от века, в котором он рожден. Если человек выбирает себе род деятельности, соответствующий его врожденным качествам, он постепенно достигает состояния умиротворения и непривязанности к деланию, состояния надмирной свободы. Вот то, о чем мы говорили. То есть в этом конечная цель деятельности в соответствии со своей природой. То есть это именно освобождение. Если год за годом засеивать землю одним злаком, она истощается, и следующие семена уже не дают всходов. Ложкой масла не потушишь костра, а лишь распалишь его. Ведром же масла ты погасишь его окончательно. Подобно этому, постоянное благополучие вызывает пресыщение, отвращение к мирским благам. Чрезмерные удовольствия постепенно гасят огонь желаний. То есть помните, да? Дхарма, артха, кама и мокша. Это как раз вот вписывается вот в эту систему варнашрамы. То есть человек исполняет дхарму, деятельность, соответствующую его природе. Таким образом он достигает вот этого вот благополучия. То есть приходит к нему вот эта артха. Некое такое... Некое положение, которое его полностью удовлетворяет в этом мире. Но так как природа материального мира, она временная, то есть человек, даже вот живя благополучно какой-то период своей жизни, то есть испытывая все виды чувственных наслаждений, он постепенно теряет к этому интерес. То есть он естественным образом, вдруг на каком-то этапе своей жизни он понимает, что то, к чему он стремился, не имеет ровным счетом никакого смысла, потому что то есть произошло вот это пресыщение. Пресыщение. Вот на уровне пресыщения человек вновь и вновь пытается наслаждаться. То есть его вот эта артха, она позволяет ему это делать. То есть все условия для удовольствия у него существуют. То есть ему не надо тяжело работать. Он достиг определенного положения, он наслаждается. Ну, то есть пресыщение уже происходит, а он продолжает наслаждаться. И чем больше он пытается выжать из того, что уже выжато до конца, тем больше он приближается вот к этому состоянию, как вот здесь описано, отвращение. И в конечном итоге он просто сплевывает и говорит: да зачем мне все это надо? Вот. И вот на этой стадии, естественным образом, человек, он отстраняется, он как бы смотрит на свою жизнь прежде всего. Но на чью жизнь ему еще смотреть, кроме как на свою? Он смотрит как бы со стороны, то есть ради чего он прожил, ради вот этого. И в материальном мире другого как бы не дано. То есть что еще можно достичь в материальном мире, кроме материального процветания. Имеется в виду, конечно, не только вот какие-то вещи, там, дома, недвижимость, имеется в виду и власть, и слава, это все тоже материальные категории. То есть человек может достичь более тонких вот этих вот способов наслаждения. Но, тем не менее, и власть, и слава, она неминуемо вызывает пресыщение, отвращение. Можно посмотреть на правителей, которые долго находятся у власти. они становятся заложниками. То есть им это все уже осточертело давно. Выжить они из этого уже ничего не могут. Только стать мессией остается. Других вариантов как бы нет. То есть любая материальная деятельность, она приводит вот к этому результату. Вот. Подобно этому, постоянное благополучие вызывает пресыщение и отвращение к мирским благам. Чрезмерные удовольствия постепенно гасят огонь желаний. Сословную принадлежность видно по качествам человека. Чтобы в обществе царил мир и благополучие, люди должны заниматься деятельностью, соответствующей их сословию. То есть вот условия для того, чтобы царил мир и благополучие. Но еще раз скажем, что для современной эпохи это потеряло свою актуальность. Так, ну что тогда, все, Хари Кришна. Да, сейчас нормально, Читралекха. А я думал, у меня давай кнопки тыкать. Да, да, хорошо. Извращение? Вы имеете в виду, что уже все перепробовал и уже... Ну да. Ну, извращение, ну, на мой взгляд, это та же похоть. Та же похоть, просто она как бы в ту или иную сторону отклоняется от общепринятых моральных норм. Ну, то есть, что мы называем отвращением? К примеру, там, да, какие-то вот там сексуальные извращения. Опять же, все зависит от моральных устоев общества. Допустим, в Древнем Риме там отношения однополые, между мужчиной и мужчиной считались нормой, то есть не считалось извращением. А в какой-нибудь там такой патриархальной христианской системе это недопустимо, да, к примеру. Или там в Индии это нормально. А в Челябинске, в Ленинском районе за это могут и... Что могут Шьяма сделать в Челябинске, в металлургическом районе, вы наверняка знаете. Что-то могут сделать. То есть извращение – это некий выход за рамки общепринятых. Вы что-то хотели сказать, да? Карнапри. Вот, но в целом, да, это такая вот уже похоть, как... То есть, которые уже не находят удовлетворения в том, что уже много-много раз перепробовано, и вот она как бы выходит уже какие-то другие категории. Но это все похоть. Это все похоть. Похоть, и больше ничего. То есть, все новые и новые ощущения. От одного мы не получаем, уже хочется... Чего-то новенького. Просто кто-то может остановиться, для кого-то важно мнение людей, то есть как о нем подумают. То есть если ты, допустим, женатый человек, но у тебя еще там две любовницы, к примеру, да, это вот в картине мира современного западного человека, ну, в принципе, норма есть. То есть это же не извращение, да? Даже наоборот, кто-то скажет, о, какой мужчина, какой молодец. А по сути, это расширенная похоть. Даже просто, как бы, стремление обладать чужой плотью, это же не норма. Не норма. А в каком-то обществе, таком пуританском, то есть за это могут и покарать, ну и так далее. Карнаприя, вы что-то хотели? А так, да, все это похоть. От похоти избавиться почти невозможно, потому что она очень коварна. Дело в том, что она может прятаться на какое-то время. И у человека, к примеру, практикующего, да, у которого есть цель избавиться от похоти, у него может складываться такое иллюзорное ощущение, что все, я избавился. Но это не всегда так. То есть избавление от похоти. Ну, Махарадж приводил пример. Если вы не различаете полов, то у вас, значит, у вас нет похоти. То есть для вас нет разницы, мужчина или женщина. Для вас это просто живое существо. Ну, то есть как бабочку. Мы же не видим, где бабочка самец, где бабочка самка. Ну, то есть, и вот так же, если как бы к своему виду мы будем так же относиться, не видеть мужчин, женщин. Вот это значит избавился от похоти. А, ну, как Шукадев. А до этого она сохраняется. Нам учителя говорят, что через служение это может произойти, да. Но дело в том, что вот служение, ну, в нашем матхе особенно затерлось, да, служение. А что это такое? То есть это прежде всего позиция. То есть вот в нашем матхе ее выразил Гурудев, Шридхар Махарадж. Именно вот нахождение возле Говардхана. То есть вот это на самом деле глубочайшая вообще идея, глубочайшая мысль, когда мы не ставим условий Кришне. То есть это вот позиция наших учителей. То есть мы находимся в готовности служения. А, ну, то есть, вот человек повторяет святое имя, человек в линии вот Шридхара Махараджа, святое имя, и у него не возникает идеи залезть, ну, то есть, залезть туда. Мысль даже такая не возникает, то есть, на уровне, вот, что мы называем шутханам. Даже такая мысль у него не промелькнет. То есть он считает себя не просто недостойным, а, ну, это даже немыслимо в его голове, даже это он гонит, ну, такая мысль даже не возникнуть, чтобы там какое-то положение занять. То есть он максимально не допускает как бы себя туда, дабы не помешать Господу его наслаждению. Вот эта позиция. То есть вот служение, вот что такое служение. То есть он не мыслит себя быть допущенным туда, в тот круг, но в то же время он находится, то есть на таком расстоянии, на таком удалении, что если вдруг он понадобится, он готов. Его как бы использовали, и он опять отошел в свою вот эту позицию подле Говардхана. Потому что Говардхан, он не очень далеко от Радхакунды, кто был в Индии. Вот опять остается в этом положении. И дальше стоит, ждет. То есть такой мальчик на побегушках без права. То есть, и причем это положение, оно самое лучшее. Вот удивительным образом оно полностью удовлетворяет душу живое существо. Как бы это парадоксально ни звучало. То есть другого и не надо. То есть не то, что а когда-нибудь там мы будем призваны в самый близкий... Так не надо быть призванным. Вот в чем вся штука. Это только, ну как бы, ты будешь неудовлетворен этим. Зачем тебе быть там в кругу? Ну, если, конечно, захотят тебя, куда угодно могут призвать, но... То есть именно идея в том, что душа, она... То есть удовлетворена вот этим положением. Быть без абсолютно претензий на какое-либо положение. То есть положение без претензий на положение в том мире. А просто отдать себя, когда надо, когда тебя позовут. Если никогда не позовут, ты стоишь и ждешь. Вот знаете, как вот Махараш приводил пример, вот гарем. Да, вот гарем у какого-нибудь там турецкого султана, к примеру. Там женщины, ну его жены, наложницы, они могли ждать годами, когда, значит, царь, он их позовет в опочивальню свою. И они смиренно ждали. Причем, если он там какое-то время, я не помню, сколько там, год, может быть, он ни разу так и не позвал, ее, значит, отправляли по месту жительства. Откуда ее там захватили, отправляли, снабдив всяким имуществом. То есть она таким образом послужила. То есть она просто находилась в состоянии готовности. Позовут, позовут, не позовут, не позовут. Но не позвали никогда. Ну, значит, так надо, значит, так угодно. Султану. Все, ее отправили. Никогда больше не позовут. Вот эта позиция. Ну, по крайней мере, в нашем матхе. Да. Да, что касается учителей святых, то как бы, когда мы читаем, нам рекомендуется как бы поклоняться этому явлению. Поклоняться. Ну, то есть ни в коем случае не имитировать там жизнь Госвами Вриндавана, к примеру. Ну, какой там смысл? Вот именно их, вот эту личную, частную жизнь. Понятно, что мы следуем наставлениям, которые они дали. Ну, к примеру, попробуйте пожить, как Рагхунат Дас Госвами, когда он жил на Радхакунде. Да или когда он жил в Пуре, к примеру. Вот попробуйте вот его вайрагью примерить на себя. Кто способен на такое? Там питаться рисом, который... Просадом, который даже животные уже не ели. Или жить просто под открытым небом. Это когда он на Радхакунде жил, когда там дикие животные, тигр там приходил рядом с ним. Тогда Вриндаван представлял собой лес, ну такие, типа джунглей. Ну нет, джунгли, ну лес такой, да. Сейчас там в основном поля, в тех местах, кто был. Поля рисовые в основном. Тогда был лес. Вот, то есть идея в том, чтобы следовать их наставлениям применительно к своему положению. То есть или сам человек, или гуру определяет положение. Вот, и говорит, для тебя актуально вот это. Как правило, наставления крайне понятные, прозрачные и простые. Вот если как бы преданный сосредотачивается на вот этом, на том, что сказал ему гуру, ну или он просто даже, может, гуру один раз в жизни-то и видел, может быть, и ни разу гуру с ним, ну, непосредственно не вступал в какие-то диалоги, но он вот внутренне чувствует, что вот гуру от меня вот хочет вот это. И вот он, это обычно голос довольно-таки ясный, вот этот чайтья гуру изнутри. И человек как бы вот посвящает свою жизнь вот этому. Так же, как вот мы сегодня читали, что для женщины, ну, в те времена ведические, не в эти, а в те, самое главное было служение своему мужу. Вот. И она как бы сосредоточена на этом. То есть женщине не давалось посвящение тогда. Она никакие очистительные обряды не проходила. Она не получала образования. Но то есть она исполняла свое предназначение полностью. Она служила своему мужу. И то есть вокруг этого строилась ее жизнь. Вот точно так же, то есть преданный, он если свою жизнь связывает с гуру Вайшнавом, то остальное все, то есть там уже весь пакет. Уже ни о чем ему думать не надо. Ни о каком материальном положении, ни о чем. Если, конечно, но если нет, в большинстве случаев мы, конечно, так не живем. Это я просто идеальный пример провожу. Но в большинстве случаев мы так не живем. То есть у нас какая-то есть материальная жизнь, которой мы придаем значение, приличное значение. И есть какая-то наша, возможно, небольшая часть нашей жизни, которая там в обществе преданных существует. И мы должны как-то и там пытаться. Но это уже другая история. Хари Кришна. Может, у кого-то что-то есть добавить? Да, по поводу варнашрамы, то, что сегодня мы читали, Господь читание Махапрабху, он ее, ну, по сути, отменил. Читание Чаритамриты, он недвусмысленно об этом говорит. Современное общество, оно не готово применению на себе этой системы варнашрама дхармы. Да и нет никакой в этом необходимости просто. Наш век настолько короток, мы буквально здесь миг один находимся. Вот когда человек осознает, что его жизнь это просто миг, просто какое-то мгновение, это для всех вообще эпоха актуальна, но для Кали-Юги в особенности. То есть, ну, только родился, а уже думаешь, а какая у меня будет пенсия, например, в голове уже прокручиваешь. И будет ли? А ты только пешком под стол ходил. Бегал во дворе с деревянным пистолетиком. Все это было вот только-только-только. И когда тебя обижали, сидел, размазывал грязные слезы и кричал: «Мама, мама!» А тут уже ходишь в собес по поводу социальных выплат. По дороге, естественно, зайдя в аптеку. Так что мне тут недавно написал мой одногруппник по институту. Ну, мы так вообще так дружили, прям дружили. Очень хорошо. А тут мы лет, наверное, 10 не общались. Ну, мы поддерживали какую-то связь. И лет 10 не общались. И вот он недавно мне написал такой: привет, там я скоро приеду в Калининград. Типа, встретимся. А я такой: что-то давай вспоминать. И что-то мне вот эта вот институтская жизнь, прям вот... Ну, иногда кажется, что какие-то прошлые наши события кажутся очень дальними, а тут вдруг они мне показались, ну вот это вот только что было. Вот прям вот, знаете, как вчера. Я помню, меня забрали в армию, неожиданно, не так получилось там. В общем, забрали меня в армию, а он не знал. И нас в Екатеринбурге поместили на какую-то овощную базу такую советскую. Все мы там бритые наголо сидели, значит, несколько дней толпой. Жара была такая, июнь месяц, страшная жара, мы там в каких-то непонятных условиях. А я как раз в Екатеринбурге учился в институте, и я там нашел какой-то телефон, какой-то вахтерши, позвонил, он дома. А он не знал, что я в армии. Он говорит, привет, что, встретимся? Я говорю, ага, встретимся, я вот там-то, там-то. Я помню, он пришел с рюкзаком там, принес мне всякие вещи актуальные. Как будто это было вчера, а сейчас уже раз, уже вот. Поэтому как бы для нашей жизни... Как, с чего Бхагава там начинается? Вот, наконец-то я получил человеческое рождение, пора задавать вопросы. То есть, все остальное, оно пусть фоном пройдет, вся наша материальная жизнь. Всего. То, что нам казалось сверхактуальным, чему мы придавали большое значение еще там, да, год назад, 2 года назад, 10 лет назад, сейчас вообще не имеет никакого смысла, это вообще не актуально. Какие-то другие вещи нас беспокоят. И то, что нас беспокоит сейчас... через какое-то непродолжительное время для нас потеряет всякую актуальность. А вот служение, оно всегда будет актуально. То есть, вот, если свою жизнь построить все-таки вокруг служения гуру, тогда жизнь пройдет точно не зря. Прям точно не зря. Может быть, единственная даже жизнь из всех, из череды вот этих перевоплощений, она пройдет не зря. Хари Кришна. Может, кто-то что-то не согласен. Так. Все тогда, да? Шрила Бхакти Ракшакшит Хар Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Шрипад Бхакти Читани Барати с вами Махарадж Ки Джай. Шри Рупа Нога Гуру Варга Ки Джай. Шри Бхакта Вринда Ки Джай. Нитай Гуру Примананда Харибол. Хари Кришна.